Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Нас заботит тема Бога, потому что мы садху. Те, кто не садху, их заботит много других тем. Как стать богатым и успешным? Как очаровать того-то? Как продвинуться по карьерной лестнице? Как политический расклад развивается? Какая прибыль будет получена? Как идет бизнес? Много разных забот. У нас, как садху, заботит самая главная забота. Что есть Бог? Какова наша связь с Ним? Каковы Его качества? Где Он пребывает? И как эту связь углубить до самой большой полноты? И эти вопросы заботили всегда самых разумных людей человечества. Начиная от Платона, Аристотеля, Сократа на Западе, до Гегеля, Канта, Спинозы, Киркегора и на Востоке, от Дататреи, Васиштхи, Будды, Патанджали, Шанкарачарьи. И они заботят до сих пор. То есть самые разумные люди, они пытаются изучать абсолютную истину, думать об абсолюте, помнить его, устанавливать с ним связь, пробуждать свое сознание, сливаться, соединяться с ним. И Восток в этом преуспел гораздо больше, чем Запад. Потому что западный тип познания в основном рационалистический, от ума, к выходу за пределы. Например, был такой философ Витгенштейн. Он даже в свое время поддержал Гитлера идеологически. Поэтому потом его все ругали. Но он еще не знал, что он станет Гитлером. Ему сказали, как ты можешь поддержать Гитлера? Там же никакого интеллекта. Он сказал, какой интеллект? О чем? Посмотри, какие у него руки красивые. И вот он однажды написал какое-то свое произведение, может быть, основные понятия метафизики или что-то другое, и в конце приписал, вот там, где то, о чем невозможно выразить, о нем говорить не надо. Примерно так. Типа, когда ты пришел к невыразимой истине, ты должен замолчать. И эти слова всех философов озадачили, они начали говорить о них. Что-то вроде бы как приблизился к грани не ума. Вот это да. А на Востоке ведь об этом с самого начала всю жизнь говорили. Все традиции Востока, они связаны с мистическим опытом. Они не такие, как западные. Они не выводят рационально Бога из логики, дедукции, индукции, диалектики. Они сразу опираются на опыт, на мистический опыт, а потом его обосновывают философски, доносят до масс, придают ему какую-то логическую завершенность. Поэтому на Востоке слова Витгенштейна вообще бы никого не впечатлили. А на Западе, о, да, вот что там в этом есть очень глубокое. Любой мастер дзен бы посмеялся. Потому что не ум для восточной философии при вопросах познания Бога – это самое естественное, так и должно быть в каждой традиции. Восточная традиция основана на нисходящей цепи знания духовного опыта, на пробужденном сознании, В этом смысл Гуру Шишья Парампара, линии передач. Если Брахма или Шива или Вишну в своем самадхи познал Абсолют, будучи божественным существом, он объяснил это кумарам, объяснил это Риши. Санат Кумара, Риши объяснили это другим людям. Ведавьясе. Ведавьяса взял, записал Веды. Это дошло до его сына Шуки. Шука передал Гаудападе. Гаудапада передал Говиндападе. Говиндапада передал Шанкаре. Так появилась Адвайта Веданта. Или Шива передал Васиштхе. Васиштха передал Раме. Другая линия. Так дошла до нас йога Васиштха. Поэтому это называется нисходящая цепь знания, в отличие от западной, восходящей цепи интеллектуального, рационалистического знания. Нисходящая цепь знания, которая нисходит из опыта и чистых татв. По нисходящей цепи опыта знание передается личный опыт постижения Бога, пребывания в нем. Кроме этого, передается чистая татва, связанная с пребыванием в Боге. Потому что божественная реальность – это не только сознание, но и энергия. И когда энергия касается божественной реальности, она проявляется как чистая татва. Поэтому Гуру Шишья Парампара, Ишта Девата, святые – это также чистая шудха татва. Вот самые чистые татвы – это те, которые стоят в основе мироздания, в начале мироздания. И вот есть, их называют шакти татвы. То есть первичная вибрация спанда, исходя из абсолюта, в самой своей первозданной чистоте началась дифференциация. Вот «я» – это абсолютное сознание Бога. А вот уже «я есть» или «я есть это» – это первичная вибрация спанда, где начинается разделение. Шакти отделяется от Шивы. Также есть видья-татвы, тоже более чистые, чистые татвы, связанные с божественными существами. А вот потом уже, когда творится эго, ум, праны, тела, твердые объекты, это называется майя-татвы. То есть энергия майи, энергия иллюзий. И вот по линии передачи, по цепи парампары передается чистое знание шакти и видья-татвы. Передача чистых татв. И она не связана с философией или логикой. Это как бхава, которую можно передать, или как состояние достижения, которое можно научить и передать. Но то, что невозможно описать в словах. А знания, основанные на книгах, на слышанном и запомненном, шрути и смрити, это уже как третичная форма выражения, более низкая. Вот этого изначального чистого сознания и изначальных татв.
Бог продолжил. Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это ему поклоняются мудрые различным образом, в разных формах, как Шиве, Вишну. Теперь послушай о том, как ему следует поклоняться. Во-первых, следует отказаться от идеи тела, понятия, что «я» есть мое тело. Только медитация является истинным поклонением, поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Как надо на нем сосредоточиться? Он есть чистый разум, светлее сотни тысяч солнц, взошедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит. Он есть внутренний свет.
Итак, святые описывают Бога как обладающего светимостью самоосознания. Бог обладает светимостью самоосознания. Это светимость самоосознания связана с ясностью. И эта светимость и ясность наделяют его в нами, позволяют нам его постигать как изначальную чистоту и совершенство. И такая светимость и ясность называется пракаша. Акаша означает «божественный источник обладает самосветимостью». И таким же образом душа, будучи его частью, обладает самосветимостью. Например, когда вы медитируете, медитации или наяву, или в темном ретрите, иногда можно видеть, как внутри пробуждается свет. А в темном ретрите можно видеть даже свет наяву, когда вы ищете источник света и не можете понять, где он. А источник света – ваше собственное сознание. Это проявление пракаши, это изначальной светимости. Другое его свойство – вимарша. Вимарша означает «из абсолюта исходит спанда», творческая вибрация, которая начинает двигать мысленные потоки, начинает двигать очень тонкое сознание, желающее проявляться. И эти мысленные потоки в облике вимарши формируются всю Вселенную, которую мы видим, все энергии, с которыми мы знакомы. И вот самосветимость, ясная самосветимость и проявление пракаши, вимарши, пракаши и вимарша, испанда, творческая вибрация, которая творит Вселенную, это свойство Абсолюта. Но это свойство Абсолюта как бы уже видимое по факту в нашем опыте. Это не есть сами качества Абсолюта, которые ему присущи в его сути. Сам Бог неописуем по своей сути.
Бесконечное пространство – его горло. Земная основа – ступни. Направление света – руки. Миры – оружие, которое он держит в руках. Вся Вселенная скрыта в его сердце. Боги – волоски на его теле. Космические потенции – энергии в его теле. Время – стражник у его ворот. У него есть тысячи голов, глаз, ушей и рук. Он достигает всего, ощущает вкус всего, слышит все, думает мыслями всех, хотя сам вне процесса мышления. Он делает все всегда, раздает всем то, о чем они думают или чего желают. Обитает во всем. Он и есть все, и один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на него. Этому Богу...
Бог ощущает вкус, когда мы едим пищу. Он слышит звуки, которые мы слышим. Пребывая в каждом живом существе, он на самом деле конечный получатель всех действий. Пребывая в каждом живом существе, он воспринимает все, что мы воспринимаем через органы чувств. Но сам он не вовлекается ни во что, не действует, не пользуется ничем из того, что чувствуем мы. И вот одна деятельная сторона Бога является душой, дживатманом. Другая бездеятельная сторона Бога является атманом, нашим внутренним «я» внутри нас. Дживатман и атман описываются в Упанишадах как две птицы, которые сидят на ветке. Птица дживатман клюет плоды, сладкие плоды на дереве. Птица атман просто наблюдает, как она это клюет. Бог внутри нас является атманом. Наше же тело, органы чувств, мысли являются дживатманом. То есть они являются проводником дживатмана. Когда мы говорим, что надо отказаться от плодов своей деятельности и войти в изменение недеяния, означает, надо перестроить свое мышление так, чтобы восприятие переместилось от дживатмана в атман. Когда мы говорим, что нужно отбросить цепляние, сознание должно переместиться из души в переживание атмана. И поэтому мы говорим, что надо научиться отказываться от плодов и результатов своего труда. Надо действовать, не пользуясь, не присваивая то, что мы воспринимаем, то, что мы делаем. жертвовать все плоды этому самому дживатману, вернее, атману. Кто-то может сказать, а зачем ему эти плоды нужны, если он бездеятелен, если он отдельный от всего, если он не нуждается, сам себя поддерживает, не нуждается ни в питании, ни в целях, ни задачах, он вне мыслей, вне коши ума и вообще в сансару не опускается. И зачем ему? Если он пурнатва, обладающий полнотой и целостностью, парипурна, преисполненный всех благ и достоинств, и отрешен одновременно. Точно, ему незачем. Это нам это надо. Если Бог в чем-то нуждался, то он не был бы парипурна. Но это нужно нам для того, чтобы наш дживатман освободился от связанности кармы и соединился с атманом. Во всем полагаться на Бога, научиться зависеть всегда от Бога, воспитать полное, абсолютное смирение и способность к сдаче Богу, капитуляции Богу, воспитать осознанность безупречную, которая с помощью вивеки различает дживатман и атман, воспитать такую вивеку, которая безупречно замечает мельчайшие движения души в области эго, в области желаний, в области клеш, и движение в сторону Бога, и никогда не путая, поддерживать свою душу, когда она движется к Богу, и не поддерживать, когда она движется куда-то в другие стороны. Это и есть способ учиться поклоняться Богу. И высший способ поклоняться Богу – это пребывать в созерцательном недеянии, сахаджстхите. Это означает, что мы уже точно обнаружили, где находится Бог. И мы воспитали в себе инструмент для этого. Внутренний наблюдатель, который перерос в расширенное пространство чистого осознавания вне эго. Естественное состояние по-настоящему – это настоящий инструмент, доставляющий душу к Богу. Это инструмент поклонения. Это не просто инструмент полноты внимания, внимательности. Потому что если есть только внимательность и полнота внимания, то естественное состояние еще не является, это не естественное состояние, это только полнота внимания, форма подготовки, тренировки. А истинное, естественное состояние – это форма поклонения, внутреннего поклонения Богу, предания Богу, созерцания Богу. Потому что оно всегда направлено на абсолют. И вот термин нидхьясана, которая относится к практике естественного состояния, означает непрерывность созерцания божественного источника. Это не просто непрерывность внутреннего наблюдателя или непрерывность наблюдения за телом, непрерывность наблюдения за дыханием. Это именно непрерывность, активно направленная на Бога. Поэтому, упражняясь в созерцании, развивая понимание созерцания, мы упражняемся в истинном, недвойственном, недеятельном поклонении Бога на пути монизма Адвайты Шанкары. Кроме монизма Адвайты Шанкары есть другие виды Адвайты. Например, был Валабхачарья, который назвал свою систему Шудха Адвайта. Чистая Адвайта, который хотел включить проявленный материальный мир энергии недвойственности. И система кашмирского шиваизма, также нами принимаемая, которая называется Пратьякша Адвайта или Пара Адвайта. Все эти системы направляют, учат, как направлять свой ум на Бога, как правильно любить Бога, как правильно быть преданным Богу, как правильно осознавать Бога до тех пор, пока не будет обретено полное тождество «Я и Бога» – Саюджи Мукти. Вайшнавские школы описывают личного Бога как владыки божественной мандалы, торжественно восседающего на небесах, во дворце, на лотосных тронах, посылающего благодать своим преданным и берущего в свою локу – Шива-локу, Вайкунтха-локу, Рудра-локу или другую. Но с точки зрения философии Адвайты, такой более личностный персонифицированный Бог, который является владыкой мандалы и восседает в небесных дворцах, является только эманацией. То есть он не является сам непосредственно Богом. имея имя, форму и личность. Как эманация, это называется Иштедевата, избранное божество. Но следует отличать Абсолют, как Бог, Брахман, Ишвара, как владыка Вселенной, и разнообразные эманации. Владыки Лог, Вселенных, для нас это форма Иштедевата. И вот когда освобождение идет в связи с эманацией, это называется Салокья Мукти. То есть силой благодати и милости душа возносится в Логу Божества и поселяется там, становясь членом его свиты. Салокья Мукти означает на одном уровне с Божеством, в одной Локе жить, в одном райском измерении. Другой тип освобождения, Сарупья Мукти, означает более высокий. Получить форму как божества. Например, йога иллюзорного тела и Иштедевата йога дают возможность обрести Сарупья Мукти. Когда вы много медитируете на избранное божество, преображаетесь, читаете мантру, привыкаете, свыкаетесь с мыслью, что ваш ум и ум вашего божества одно, что мантра божества, семена – это ваша речь и эманации, визуализации света и так далее, что ваше тело и тело избранного божества – это одно, и что мир вокруг в чистом видении – это мандала, и игры и вашего избранного божества – это ваше собственное проявление, и вы входите в измерение божественной игры, и когда вы полностью на тонком уровне с этим отождествляетесь, и ваша душа принимает форму тонкого тела, в облике божества, и вы утверждаетесь там, можете проявлять различные способности, и вы можете растворять это тонкое тело до уровня пустоты и света через семенной слог, а затем снова проявляться. Это называется Сарупья Мукти. То есть вы освободились, получив форму, как у вашего избранного божества. Еще более высокий тип освобождения называется Саюджа Мукти. Когда вы через эманацию божества в форме Иштедеваты поднимаетесь к Ишваре, а с Ишварой устанавливаете связь через медитацию на Махавакью Таттвам Аси и реализовываете принцип недвойственности через Махавакью Ахам Брахмасми. И вы соединяетесь с Богом на самом глубинном тонком уровне, превосходя время, пространство и причинность. Это называется Саюджа Мукти, обрести освобождение через слияние с Богом. И в Адвайта Веданте Саюджа Мукти считается наиболее великим и наиболее желанным. Сарупья Мукти является промежуточным освобождением. Желательным, но не окончательным.
Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным осознанием. Не размахивая лампами или зажигая душистые свечки, не подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без малейшего усилия. Ему поклоняются только самоосознанием.
Надо здесь сделать примечание. Такими, как Васиштха. Если мы подумаем, что дом достигнет будет мной без малейшего усилия, зачем мне зажигать свечи, делать подношения, петь баджан? Все дело в том, что тантрийские подношения, например, пуджа, панча упачара пуджа, это пуджа, подношение пяти элементов, предназначены и для поклонения, и для очищения. Поднося тот или иной элемент, мы активизируем самскары, связанные с элементом, а значит, зрительное восприятие и прошлые кармы. Свечи, зрительное восприятие и всю накопленную карму зрения, как в этой жизни, так и в прошлой. Благовоние – все обонятельное восприятие. Вернее, благовоние – это элемент воздух. Все осязательное восприятие. Цветы – восприятие, связанное с пространством. Запах – обонятельное восприятие, и еда – вкус, вкусовое восприятие. То есть, когда мы подносим божество, то мы соединяем с абсолютностью Бога и света, все ассоциации, цепочки самскар, которые накоплены в нашем тонком теле. За счет этого индрии и карма наших индрий очищается.
Это есть высшая медитация и высшее поклонение. Постоянное, непрерывное ощущение внутреннего присутствия. Внутренний свет или осознание. Делай то, что делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания.
И вот здесь, в этих строках, выражена самая сущность учения Анутара Тантры и учения Лай-йоги. Ее надо запомнить. Делай, что делаешь, видя, вкушая, обоняя, осязая, ты всегда должен пребывать во внутренней сути. То есть ты всегда должен пребывать в осознавании Бога, в созерцании Бога. Пройдет какое-то время, прежде чем мы хорошо распознаем эту внутреннюю суть и утвердимся в ней. И когда мы распознали и утвердились, это называется зачатие. То есть мы увидели цель, в которой нам стремиться. Пусть мы в ней не пребываем, и мы видели ее на секунду, но мы поняли, где держать ум. С этого момента, когда мы получили подтверждение стадии зачатия, начинается нидхьясана, непрерывное удержание. Но на практике оказывается, что непрерывное удержание, даже если мы получили опыт зачатия, очень сложно бывает. Бывает, когда-то ум легкий, каналы чистые и легко. А бывает, совершенно нас тянет в другую сторону. И даже имея опыт, наш ум куда-то идет в другую сторону. Как сказал один философ, то, чего моя душа желает, я не делаю. А то, что моя душа осуждает, я наоборот стремлюсь делать. Почему так, не знаю. Но практикующий сказал, карма, васана. И на практике, даже получив определенный опыт, сложно непрерывно поддерживать тонкую ясность. Поэтому мы говорим, что кроме поддержания созерцательной тонкой ясности, нужна еще какая-то дополнительная сила, которая бы нас вела по этому пути и мотивировала. И эта сила, она известна в Дхарме. Это сила веры, преданности и любви. Это очень важная сила, которая будет давать вам большой импульс вашему осознаванию, созерцанию и противостоять искушениям и соблазнам, если она достаточно чиста и сильная. Потому что одна любовь должна победить другую. Например, есть любовь к Богу, сила веры и преданности, которая питает созерцание. А есть любовь к нарядам, к золоту, к мороженому, к тортам. К многоглаголанию, как говорят христиане. Болтовня. Бесконечному просмотру роликов на ютубе и относящихся, не относящихся к делу. Много маленьких любвей есть у души. И вот одна большая любовь к Богу, опорой на созерцание, должна преодолеть все виды маленьких любовей. И у кого-то любовь к гордости, у кого-то любовь там, к эго. У кого-то к ментальному конструированию разных ментальных забавах. Говорят, сидит на уме. У каждой души свой тип захваченности, свой уникальный тип любви. Такой низшей любви, низшего плана. У кого-то любовь просто там, поспать, побыть в тамосе. И вот эта любовь к Богу должна победить все эти маленькие любви, сбивающие нашу практику пребывания в Боге, мешающие нам. Поэтому, созерцая, всегда следует развивать веру, преданность и любовь к Богу.
Медитация есть подношение. Это чистая вода, поднесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Самоосознание, обретенное в процессе медитации, прекрасный цветок. Воистину, все это направлено на истинную медитацию. Высшего Я невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последний невежда, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову. И если ты можешь медитировать 101 секунду, польза такая же, как от священного ритуала. Если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. Если она равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве. Это и есть высшая йога, высшая служба и высочайшее действие.
И вот здесь, услышав о пользе медитации, мы должны понять, как медитировать, что для нас есть медитация, как сделать медитацию непрерывной. И сначала нужно достичь успеха в концентрации, грубой, потом тонкой. Когда успех достигнут, значит, пережиты какие-то дхьяны, надо перейти к полноте внимания, к поддержанию полноты внимания. И вот чем выше ваш уровень концентрации, дхьяны, тем больше вы должны параллельно упражняться в полноте внимания в движении. Полнота внимания позволит вам медитировать во время восприятия, движения ума и органов чувств. Сама по себе дхьяна называется играми опытных и подготовленных людей, но не освобождением. Даже если достигнуты высшие дхьяны, это проникновение в реальность, но это только подготовка к истинной медитации. Вслед за этим мы зарождаем полноту внимания и тренируемся в ней до тех пор, пока не будет пережита стадия нирваны. Пережитие стадии нирваны в полноте внимания – это и есть полноценное зачатие. Когда она пережита хотя бы немного, наступает настоящая сахаджа-медитация, как пребывание в естественном состоянии осознанности. Вот только с этого момента мы говорим о настоящей естественной медитации. Но иногда эту медитацию уже называют как йога-не-медитация. Потому что она предполагает медитацию в повседневной жизни, а не медитацию, сидя на коврике. Сахаджа-медитация, пребывание в естественной осознанности, это медитация высшего уровня, которая в Веданте Шанкаре называется нидитхьясана. Пребывание в брахмане. И вот чтобы быть в такой медитации, о которой говорится, мы должны пройти хорошо эту подготовку в такой последовательности. Когда же обретено естественное созерцание, то наша забота дальше не отвлекаться. Не отвлекаться, не отвлекаться – это должно стать лозунгом, девизом, рефреном всей жизненной практики. Мы должны, получив некоторое осознавание, воспитать его, углубить, сделать сильным и устойчивым, подкреплять его разными способами. И здесь мы обнаружим, что другая проблема – это постоянное отвлечение. То есть даже получив истинные переживания, нам никак не удается не отвлекаться. Оказывается, бич практикующего – это отвлечение. Отвлечения идут широким потоком по разным причинам. Одни отвлечения связаны с необходимостью думать, читать. И мы отвлекаемся, когда думаем. Это значит, мы совсем не опытны в самоосвобождении концепции развязывания мыслей, когда они возникают. Тогда возникает желание вообще не думать. Вот когда человек длительное время практикует в ретрите медитацию Махашанти, у него восстанавливается такое очень ровное, спокойное состояние. И он так ясно все осознает, и потом у него страх. А если думать начать? Это ж какую-то даже мельчайшую операцию, начать думать, он как кошмар вообще, как неприятно. Я все потеряю. Потеряю осознанность, потеряю пространство, потеряю бхаву, этот ум. Он начинает бояться думать. А придется. И вот тогда стоит вопрос, а как думать и не терять? Ведь он думает так. Все равно он уже начинает думать, так? Но он еще не думает так сильно, как в обыденной жизни. Где-то на периферии такие опасения проявляются. Он уже начинает думать, а как же развязать процесс мышления? Как не отождествляться и не потерять? Ведь если я начну думать и предам естественное состояние, как Бога предам? А не думать невозможно. Даже чтобы что-то сделать простое, надо применять ум. Как же применять ум и не терять? И вот он учится освобождать концепции, быть в присутствии на фоне мышления. Это целый раздел учения. Как выполнить самоосвобождение трех видов мыслей? Мирных, нейтральных и негативных. И сначала он может освобождать какие-то незначительные мысли, потом он может освобождать сильные мысли, а потом он может освобождать даже самые грубые мысли. И сила его самоосвобождения такова, что он легко начинает оперировать концепциями. Бывает у человека по-другому. Ему легко растворять мысли, но он начинает думать, а что же, если я снова начну делать? В ретрите понятно, нет никакого делания, никакой медитации. Вернее, никаких действий. Он думает, если я начну что-то делать, снова я ввяжусь в двойственность, я потеряю свое недвойственное осознавание, потеряю внимание. Тогда лучше я ничего не буду делать. А не делать тоже невозможно. Все время мы как бы, как только выходим из медитации, мы двигаемся, общаемся. И что делать? И вот здесь второе искусство он должен овладеть. Искусством превращения действия в недеятельную игру, когда каждое действие должно стать лилой, оно должно воссоединиться с присутствием. И вот только когда мы научимся по-настоящему воспитаем свое естественное осознавание, научим его развязывать мысли, действия, эмоции, восприятие и желание, только тогда наша медитация естественного состояния наберет настоящую освобождающую силу. Потому что бывает, восприятие затмевает естественное состояние. Тогда человек думает, я не буду ничего воспринимать. Но индрии есть, он не может запретить им воспринимать. Он вынужден слышать, видеть, обонять, осязать. И вот со всеми такими аспектами нашей жизни мы должны разобраться. Как высвобождать Бога из восприятия? Как высвобождать Бога из мысленных конструкций? Как высвобождать Бога из действий, из причинно-следственных связей, из событий, событийных рядов? Или человек медитирует долго, достигает какого-то стадии уровня, а затем думает, вот я начну общаться и все потеряю, точно потеряю, я не хочу терять. Выходит и точно теряет. И он говорит, гуру, как хорошо было, когда я медитировал. Вот начал общаться, потерялся. Что мне делать? Может, мне всю жизнь не общаться. Гуру говорит, так это не выход. Если ты не научишься высвобождать божественные источники в процессе общения, то что произойдет? Ну, ты можешь прекратить полностью общаться, но потом твой ум захочет общаться на тонком уровне. И непройденный опыт будет воспроизводиться на тонком уровне. Придут духи. Придут сансарные боги, кому-то, может, и демоны даже прийти в гости. Если нет высвобождения процесса общения, ты с ними начнешь общаться. И ты снова обусловишься. То есть непройденные уроки ты снова будешь проживать, но на более тонком уровне. Все равно ты как бы не скроешься от этого. И тогда мы должны научиться высвобождать божественный источник в процессе любого общения, в процессе контакта. И вот так душа интуитивно, тыкаясь, как слепой котенок часто, учится присутствию, самоосвобождению в самых разных ситуациях. Общение, мысли, действия, эмоции, желания, клеши. И она думала, что стоит ей войти в созерцательное осознавание, она уже вот реализует Бога. Оказывается, столько ситуаций, столько энергии, нужно научиться с ними взаимодействовать и растворять. Очень много. Очень большой опыт душа должна приобрести. Но зато, когда она его приобретает, она становится святой. Уже никакой опыт не смутит его. Ни горе, ни радость не могут поразить ее сердце. Ни боги с небесами, ни ады с демонами не могут заставить ее утратить недвойственное осознавание. Это значит, что такая душа не вернется больше в сансару. Она настолько закалила себя, воспитала и обрела такую мудрость, что она больше не переродится. Сансара больше не уловит ее в свои сети. Даже если она переродится сознательно, из сострадания, например, желая распространить дхарму, как многие, она переродится в освобожденном и просветленном состоянии даже в физическом теле. Она не будет страдать в физическом теле. И ее игры, ее действия будут играми в материальном мире. Это называется сиддха-дхэха. Совершенство проявления. То есть она обретет такую способность к совершенным проявлениям. Это и есть реализация сиддха-дхэха. В каком бы из миров ни переродился, будешь пребывать в освобожденном состоянии.
Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги, демоны и все другие существа. Однако это все еще внешнее поклонение. Бог продолжил. Я теперь расскажу тебе о внутреннем поклонении Высшему Я.
Oh.